Кто помнит название проповедей, которые мы с вами разбирали, проповедовали? «Я больше не жертва». Не устали еще? Вопрос в следующем. Почему так важно понять, что я больше не жертва? Почему так важно увидеть какие-то вещи, которые удерживают меня от полноценного роста, полноценного служения Богу? Да потому что, когда мы думаем, что мы жертва обстоятельств, жертва, может быть, какого-то вербального, плохого отношения к нам, как я говорила, насилия, когда мы жертва, что нас отвергли, мы очень часто себе даем слабину и оправдываем себя в наших поступках. Но мы должны раз и навсегда понять, что Бог очистил нас, что Он дал все, что нам нужно для благословенной жизни, служения Ему, что через кровь Своего Сына Иисуса Христа Он сделал все для нас, чтобы мы не были этими жертвами, и чтобы мы были в полной, скажем так, в полноте благословения, существовали в этой жизни, не просто существовали, но несли Его Слово, прославляли Его, чтобы ничего не мешало и не препятствовало вообще нашей жизни и свидетельству об Иисусе Христе. И знаете, как бы напрашивается вывод сам собой, что когда мы пришли к Богу, когда мы очистились просто и продолжаем очищаться от всех этих вещей, что дальше делать? Дальше делать с тем, что Господь открыл нам. Ну, конечно же, нести в этот мир. Конечно, евангелизировать. Конечно, свидетельствовать. И было бы, знаете, просто эгоистично, узнав, как благ Господь к нам, держать это в себе и молчать. Но вы знаете, часто наша евангелизация, она должна заключаться не просто в раздаче брошюр и объяснении Библии, она должна заключаться в самом нашем образе жизни, в самих наших эмоциях, в самих наших поступках, делах, чтобы люди, может быть, иногда даже видя, что мы даже еще не раскрыли рот, но они увидели в нас Христа, они сказали: «Ты какой-то не такой, ты не такая. Что ты знаешь, что я не знаю?» И мы бы ответили: «Мы верующие люди». Они могут сказать нам в ответ: «Но мы тоже верующие». А мы можем задать вопрос: но живете ли вы по вере? Живете ли вы по тому, во что вы верите? Знаете ли вы Слово Божье? Поэтому очень важно не только понять эти вещи, очиститься, не только возрастать в вере, но и жить этим. И жить этим. Действительно, верующий — это тот человек, который живет по вере, который живет по Слову Божьему. И все верующие сказали в церкви: «Аминь!» Все верующие. Аминь. Давайте мы сейчас откроем 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стиха. И сегодня, после тех проповедей, которые назывались цикл проповедей «Я больше не жертва», я бы хотела сделать в конце такой, знаете, как не то что вывод, это даже не вывод, а знаете, есть такое слово английское «upgrade», когда твой компьютер, ему нужно обновление программы, да? Когда проходит какое-то годичное использование антивирусной программы, и нужно сделать upgrade, потому что тот антивирус не работает. Я бы сегодня хотела сделать такой upgrade вообще, что же Господь хочет делать дальше с нашей жизнью, что должно дальше происходить. Потому что, получив все это откровение и освобождение о том, о чем мы говорили на протяжении 4 недель, дальше нужно понять очень важные вещи. Дальше нужно двигаться в Боге. Но давайте мы сейчас утвердимся и прочитаем главные вещи, которые сказаны во 2 Коринфянам 5 глава 17 стиха. И у меня перед этим вопрос к вам следующий. Для чего пришел Иисус Христос в этот мир? Одной фразы. Угу. Еще версия. Спасти. Да, такое самое как бы распространенное слово. Еще. Yes, Люда. A+ тебе. 5+. Примирение с Богом. Мы все с вами до Иисуса Христа все были бунтари. До того, как мы приняли Его в свое сердце, заключили завет с Ним, мы все были бунтари, которым дорога была предназначена в ад. И главная миссия Иисуса Христа, главная вообще идея всего спасения – это приблизить человека к Богу, примирить его с Богом, потому что завесы больше не существуют. И через кровь Иисуса Христа, как мы поем в этой песне, «Я вхожу в святая святых». Мне открыт доступ к Богу Отцу. И вот давайте мы будем читать 2 Коринфянам 5:17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе? Кто во Христе? Поднимите руки. Кто во Христе? Аминь! Слава Богу! Тот новая тварь, новое творение. Все прошло, теперь все новое. Что же новое в моей жизни? В моей жизни должно поменяться мое мышление. В моей жизни должны поменяться поступки, слова, какие-то умозаключения, да, дела, взгляды на какие-то вещи, которые были нормальными. Сейчас, если я буду думать, как я думал раньше, у меня здесь какой-то будет дискомфорт. Если я вспомню, как я, Лена, которая была без Бога, думала, и если я сейчас буду с таким мышлением жить, задастся такой большой вопрос, а вообще спасена ли я? И отсюда вывод, что если мы пришли к Богу, как нам кажется, да, сказали молитву покаяния, но живем тем же мышлением, теми же словами, те же грязные мысли у нас, да, с которыми мы ничего как бы не хотим делать, а может быть, как бы они никуда и не уходят. То есть, если ничего не меняется вот в этом, во Христе ли мы, спасены ли мы, да, может быть, мы даже не родились свыше, если то, как мы думали до спасения, как нам кажется, точно так же мы думаем и сейчас. То есть все должно поменяться, все должно стать новое. Мы должны стать другими. И поэтому вот нам действительно нужен этот апгрейд, обновление. Да? Мы не можем остановиться и продолжать быть и думать так, как мы думали раньше. И что же нам в этом помогает? Нам в этом, конечно же, помогает Дух Святой, нам помогает Слово Божье. Давайте читать дальше, 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Вот это ответ на вопрос, который я вам задала. Иисус Христос, да, Он примирил нас с Богом и дал нам служение примирения. То есть, если бы не было Иисуса Христа, мы бы не смогли приблизиться к Богу, да? Что бы было в этом мире? Продолжали бы, наверное, резать овец, приносить эти жертвы. Я не знаю, что бы было. Но однозначно, что такой открытой просто возможности каждому человеку прийти к Господу по вере в Иисуса Христа, ее бы, конечно, не было. И дальше. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Давайте мы остановимся вот на этих стихах и немножко поразмышляем. Итак, тогда, когда мы пришли к Господу, когда мы покаялись, и мы продолжаем пребывать в Боге, возрастать в Боге, мы не должны забывать о главнейшей миссии, которую Бог нам даровал. Он примирил нас через кровь Иисуса Христа с собой. Он дал нам облечься в Иисуса Христа, да, потому что в Писании сказано, наша праведность, как запачканная одежда, и Господь дал нам новые одежды, одежды святости. А что такое облечься в Иисуса Христа? Вот ваша версия. Что такое облечься в Иисуса Христа? Как вы понимаете? Ответы. Мыслить. То есть, получается, облечься... Я не могу облечься, например, в свою кофту или пиджак, да, если я вот в нее не влезу и как-то вот на себе не заверну. Точно так же облечься в Иисуса Христа, это значит практически не только Он входит в нас, но и войти в Его мышление, узнать, как Он мыслит, как Он говорит, подражать Ему, правильно, как Аленка сказала, то есть во всем быть Его последователем. Вот это есть облечься в Иисуса Христа. Мыслить, говорить, поступать, делать как Иисус. Так и напишите себе, если вы пишете, что такое облечься. Мыслить, поступать, говорить, все делать как Иисус Христос. То есть еще раз, Иисус пришел примирить нас с Богом Отцом, и мы должны принять эту весть, принять эту жертву, и мы должны облечься в Него, облечься. И вы знаете, такой хороший пример. Когда мы в Нем, когда мы в Иисусе Христе, когда мы облеклись в Него, это подобно тому, как в наших жилах, в нашем теле течет кровь. И если кровь, открытая рана и большая потеря крови, то мы умрем. Вот точно так же Иисус в нас, Он как жизнь. И когда мы откроемся просто греху, когда мы будем просто игнорировать Его присутствие, вы понимаете, придет смерть духовная прежде всего. И дьявол хочет вырвать нас из вот этой вот одежды, из этого Божьего присутствия, и всяческими способами пытается обольстить, привести в разочарование, привести в какой-то страх, опять нам насадить вот эти вот мысли отверженности. То есть, чтобы опять-таки вырвать нас, вырвать из Божьего присутствия, вырвать из этого мира, из этого покоя, из этого шалома. Как нам держаться? Как держаться и действительно быть, находиться в Божьем присутствии, быть в Иисусе Христе? Смотрите, здесь сказано, что Бог нам дал слово примирения. Вы знаете, что Иисус Христос, Он называется Словом. И Его Слово, которое вот здесь у нас есть написано, это и есть Господь. Каждое Слово, оно написано Духом Святым. И Господь нам дал Слово примирения, чтобы этим Словом мы держались. То есть, исполняя Слово Божье, мы исполняем Его заповеди, и мы живем в Нем. И смотрите, часто можно услышать такое: «Я Бога люблю». И люди говорят: «Я Бога люблю», может быть, даже где-то там боюсь, почитаю. Но люди совершенно игнорируют Божье Слово, игнорируют Его законы, игнорируют Его заповеди. Да? В Писании сказано: «Не раздражайся». В Писании сказано: «Не завидуй». В Писании сказано, что дружба с миром есть вражда против Бога. Получается, что если мы любим Бога, если мы любим Иисуса Христа, мы точно так же должны любить Слово, но мы игнорируем Слово. Но Слово и есть Иисус Христос, да? И мы в Писании можем читать: «И Слово было с нами, Слово было с Богом, оно стало плотью, оно пришло сюда, Иисус Христос и есть это Слово». И когда у нас такое разделение в нашей жизни, да, мы говорим, что Бога любим, но совершенно игнорируем Слово, да? И для нас, в принципе, это не big deal вообще, там, почитать, не почитать, прийти на библейское, не прийти, как бы Слово Божье стоит на полочке и пылится. И поэтому, когда мы стоим твердо на основании Слова Божьего, как я молилась в начале служения, мы таким образом облечены в Иисуса Христа, мы живем этим Словом. Нас ничто не может в этой жизни просто подорвать нашу веру, нас ничто не может смутить, потому что мы стоим на Божьем Слове, и мы исполняем Его, что еще главнее. Итак, Слово стало плотью, обитало с нами. Поэтому, когда человек говорит: «Иисус, я Тебя люблю, но Слово Твое знать не хочу, Слово Твое не исполняю», это в корне неправильно. Мы не можем отделять Божье Слово, мы не можем отделять Его от Господа. Поэтому Слово есть Иисус Христос, и такое же почтение, как Господу, должно быть у нас и к Слову Божьему. Окей, проверка. Как много мы Слово Божье кушаем, вкушаем, насколько мы размышляем над Ним? Потому что, вы знаете, мало просто читать, да? Но также нужно брать его и размышлять над ним. Говорят такое слово, как медитировать над ним. Господь, что ты хочешь сказать вот этим стихом? А вот это, что ты имел в виду? Что ты хочешь сказать в мою жизнь? Как многие из нас вообще заполняют свой разум не мыслями о проблемах, о будущем, о переживании, о болезнях, о семье, а вот в течение дня, насколько мы наполняемся этим словом и насколько мы размышляем над ним. Говорим ли мы с Богом, да? И получается так, что это есть хорошая проверка, во Христе ли мы, действительно ли мы облеклись в Него, действительно ли стоим на этом Слове. Потому что приходить один раз в неделю, в воскресенье послушать Слово – это хорошо, но каждый последующий день, сколько, даже по объему времени, по процентному соотношению, сколько мы принимаем Его Слово, мы облекаемся в Иисуса Христа, мы облекаемся в это Слово. А может быть, этого нет вообще в нашей жизни. Поэтому, когда бы мы, что бы мы ни делали, моем посуду, идем, едем, в машине сидим, возьмите перед этим, прочитайте просто какой-то стих и молитесь Богу, говорите: «Господь, вот говори, что ты хотел здесь сказать, открой мне это». Хорошо, когда есть отдельное просто время, отведенное для размышлений над Библией. Потому что враг не дремлет. И если наш разум не обновляется, если наше мышление не обновляется, если мы думаем теми же категориями, если мы переживаем, волнуемся, и у нас, в принципе, мышление остается старое, это идет недоверие Богу, не возрастает наша вера. И мы таким образом показываем, что, ну, как бы, мы какие есть, такие и остались. То есть приоритеты наши, они больше всего говорят вместо нас. Поэтому... Господь дорогой, просто нужно обращаться к Нему. Просто пересмотри весь мой распорядок дня, все мои планы. Боже, открывайся мне больше, открывайся, чтобы я действительно пребывал в Твоем Слове. Почему так важно? Кажется, ну это уже заезженная тема, пастор, что про нее говорить, нужно читать Слово. А я вам скажу. Иисус говорил, что в последнее время придет очень много лжеучителей, очень много всяких обольщений будет. Так вот, я хочу сказать, иногда человеку даже не нужен никакой лжеучитель и обольститель, потому что он сам себя вводит в обольщение. Вы скажете, каким образом? Да потому что человек, не обновляя свой разум Словом Божьим, он может быть настолько в ошибочном просто стоянии перед Богом, в ошибочном каком-то мнении, в ошибочных каких-то доктринах. И постепенно, постепенно мы видим, что он уже не возрастает, но уже просто действительно становится таким духовным каким-то младенцем, карликом, идет все назад. Почему? Потому что не пободрствовал. И знаете, человек очень часто, он действительно в обольщении, кажется, ну вот, я же один раз Библию прочитал, ну молитву покаяния принял, ну и все как бы, все известно, все понятно. И постепенно, постепенно приходит это остывание. И вы знаете... Одна из таких сильнейших молитв, я думаю, что нам всем стоит молиться ею. Господь, избавь меня от себя самого. Потому что очень часто мы себя можем уговорить, где-то пожалеть, где-то просто обмануть, пойти на поводу нашей плоти, и все. И все. И наша плоть нас уговорила. И дьявол одержал победу. Поэтому хорошая молитва: Господь, избавь меня от себя самого. А мы же часто как молимся? Избавь меня от соседа того там, от босса какого-то злого, да? Избавь меня от там плохих людей. Нет, очень часто мы сами себя вводим в обольщение. Человек в суете, ему кажется, ну как же, это Бог дал благословение, а эта суета уже настолько его засосала, что он уже забыл обо всем, о первой любви, забыл о том, что он имел прекрасное время в общении с Богом. Ему кажется, ну это же Бог дал мне благословение. А это на самом деле дьявол. Поэтому, если мы не будем в Слове Божьем, мы не будем различать действительно, где правда, где ложь, где обольщение, а где истина. И вы знаете, такой я пример слышала, что к пастору подошла однажды женщина и говорит: «Пастор, вот мне Дух Святой проговорил, чтобы я была как бы молитвенником, ходатаем, ходатайствовала за вас». А пастор говорит: ну, хорошо. Он говорит: ну, как бы вот начинаю. С понедельника вот чисто за вас ходатайствую, держу, короче, молитву. Ну, хорошо. Прошла неделя, и она приходит вся расстроенная такая, вся в слезах. Пастор говорит: что случилось? Она говорит: пастор, вы себе не представляете. Утром встаю, отправляю детей в школу, мужа на работу, и думаю: ну, все, вот сейчас встану на молитву, буду за пастора ходатайствовать. Глянула в раковине посуду, начинаю мыть посуду. Время проходит, скоро дети приходят со школы, нужно приготовить обед. Готовлю обед. Дети пришли со школы, нужно их накормить, потом нужно сделать уроки. Делаю уроки, думаю, ну вечером уж точно помолюсь. Потом приходит муж с работы, мужа надо покормить. Посмотрела в раковину, опять куча посуды. И вот так, говорит, весь день, изо дня в день, с понедельника по воскресенье. Он говорит, вы не поверите, что времени помолиться за вас так и не нашлось. Это мы с вами, друзья. Это мы с вами, потому что очень часто нам кажется, что действительно Бог возложил на нас это. Если Бог возложит, тогда и ты должен делать какие-то шаги. Тогда и ты должен что-то менять. И она думала, что она молится. Потому что она говорит, я уже как бы ложилась в постель, думаю, ну сейчас помолюсь. Но уже сил не было просто, Господи, спасибо, аминь, и на боковую. Вот это ходатай молитвенник. И вы знаете, чтобы мы не впали в такое обольщение с нашими вот этими приоритетами, с нашей суетой и спешкой, мы должны знать Слово, мы не должны его игнорировать. Знаете, очень часто люди приходят в церковь и думают, что этот воскресный приход, вот как бы само по себе это уже большой, как говорят американцы, big deal по сравнению, может быть, с другими деноминациями, что мы регулярно, каждое воскресенье в церкви, не только на Пасху, не только на Рождество. Но я вам хочу сказать, что если мы действительно встали на этот путь и называем себя последователями, учениками Иисуса Христа, воскресенье мало. Воскресенье мало. Нужно постоянно общение, нужно постоянно приходить к Господу, постоянно с Ним разговаривать. И вы знаете, один человек так... У меня подруга, она однажды говорила, мой муж не имеет друзей. Он самодостаточен. Ему друзья не нужны. И вы знаете, настолько тяжелая жизнь в этой семье была, я думаю, что, вы знаете, очень часто христиане, даже называя себя христианами, они думают, что вот они раз прикоснулись к Богу, и они самодостаточны в этой своей религиозной гордости. Да не будет этого в нас. Вы знаете, мы должны не только взять это примирение, ценить его просто, работать дальше над своим характером, потому что характер... Этот неисправленный, знаете, может быть ядовитый, может быть какой-то, знаете, злой характер, мы не сможем протащить его на небеса. Наше тело умрет, но характер, если он не измененный, с ним надо что-то делать. И очень важно действительно не возгордиться в этой своей, знаете, святости, религиозности, но постоянно, постоянно искать Господа, постоянно стоять перед Ним, как ребенок, и говорить, Господь, если Ты видишь что-то в моем сердце, открой, покажи, просто забери это, помоги мне с этим сразиться. И мы должны понять такую вещь, что примирение – это процесс. То есть мы единожды примирились с Богом, да, через вот спасение, когда произошел этот акт покаяния, мы призвали Господа в свое сердце. Но примирение, напишите себе, примирение должно происходить каждую минуту, каждую секунду. Как это? Как это возможно? Ну мы же как бы все уже сказали, пообещали Богу, что мы Его ученики, будем Его слушать. Это происходит через наш выбор. У нас всегда есть выбор. Раздражаться, кричать, доказывать свое что-то. Или просто замолчать, благословлять и смириться. У нас всегда есть выбор избрать, как Господь говорит про Марию. Она избрала благую часть. Или она, как Марфа, остаемся в суете. Суетимся много, но на самом деле, каким образом... Это влияет на наши отношения с Богом, на нашу духовную жизнь, на наш рост. Знаете, такое есть обольщение среди людей, неверующих и верующих, которые откладывают на потом работу со своим сердцем, покаянием, и думают, что в последний момент они успеют покаяться. И вы знаете, как бы люди говорят про эту трубу, там, где человек летит, да, что, может быть, еще там можно с Богом примириться. Это будет настолько быстро. Один момент, ты закрыл глаза, открыл, и ты уже перед Богом. И если мы сейчас, вот в это время, когда вы слышите это слово, если мы не задумаемся, не начнем что-то делать с нашими отношениями, не начнем работать над нашей жизнью, может быть, очень-очень печальный конец. Иисус сказал, время коротко, время коротко. И вы знаете, мы так легко размениваемся вот этим ценным откровением примирения, что Иисус Христос заплатил своей кровью, Он примирил нас с Богом Отцом. И нам некогда пересмотреть свой график, некогда почитать Библию, некогда помолиться. Утром некогда надо бежать на работу, в обед тоже вроде бы какие-то дела, а вечером приходит усталость. И получается, что Божье Слово опять остается закрытой лежащей книжкой. Поэтому наша любовь к Богу, она выражается в любви к Слову Божьему, в желании общаться с Ним. И как израильтяне в пустыне, они получали манну каждый день. Точно так мы не должны жить одним каким-то откровением, но искать Божьего лица и получать манну на каждый день, хлеб насущный на каждый день. И помните, в Писании сказано: «Помышления плотские, суть смерть». И поэтому так важно вникать в это слово, так важно действительно смотреть в него как в зеркало. Потому что если мы останемся в этих плотских помышлениях, рано или поздно придет депрессия, рано или поздно придет разочарование, придет страх, переживание, придут болячки. Почему? Потому что мы не обновляли свой разум, потому что мы стали плотскими христианами. Да не будет этого в нашей церкви. Аминь. Очень часто, знаете, нас засасывает страх перед мнением людей. Особенно мы с вами приехали из бывшего Советского Союза, у всех у нас остались там родственники, друзья. И знаете, как бы, ну, хорошее такое, как бы, ну, мнение, что, ну, вот, человек поехал в Америку, наверное, там хорошо живет. И мы уже так тянемся из кожи вон, чтобы нам, знаете, кого-то удивить и показать, что мы не хуже, чем они там строят дома, покупают машины. И для нас так важно, знаете, как бы, какое мнение имеют люди о нас. Но на самом деле все эти вещи, Иисус говорил про них, что они все временны, что они все истлеют. И то важное и вечное, то, что есть Царство Божие, то, что есть эта прекрасная жемчужина, мы почему-то откладываем на задний план. Мы не ценим это, мы не ценим это примирение. И мы с вами действительно самые богатые люди, потому что мы имеем Господа, мы имеем вечность, мы имеем прощение, спасение. Поэтому люди, которые говорят, ну, как бы Господь меня благословил. Поймите такую вещь, если эти благословения уводят вас от церкви, от служения, от общения с Богом, если вы находитесь в постоянной спешке, суете, это не есть благословение. Вы попали в обольщение. Вы попали в обольщение. Поэтому ищем каждый день лица Божьего, ищем манну Его. И таким образом мы действительно облечены в Иисуса Христа, стоим в Его Слове. Окей. В Писании сказано о тайной комнате, да? Иисус говорит: зайди в комнату, затвори за собой дверь. И знаете, в нашем понятии тайная комната в жизни как бы нашей должна быть, это молитвенная комната, да, там, где мы молимся к Богу. Но я сейчас, может быть, скажу такую вещь, которая не всем понравится. Вы знаете, что тайная комната – это не то, где мы приходим и просим, а то, где мы слушаем Бога, то, где мы с Ним общаемся, там, где мы получаем откровение. Потому что, в принципе, просить можно на любом месте, а вот Бога услышать тяжело. Только захочешь что-то спросить, тут же телефон зазвонит, или какие-то мысли тебя посетят, или дети отвлекут, или еще какие-то проблемы. Так вот, тайная комната, она должна стать в жизни каждого человека реальным местом, где человек слышит Бога. Запомните это, так и напишите: тайная комната. Это не там, где мы выпрашиваем, а там, где мы слышим Бога и общаемся с Ним. Вопрос, слышим ли мы его вообще? По большому счету, когда общаешься с братьями и сестрами, понимаешь, многие люди Бога не слышат вообще. И задается вопрос, почему же это так? Почему же это так? Может быть, суета, а может быть, как раз опять-таки неправильная расстановка приоритетов. Очень часто, когда мы отводим Богу 15 минут в день, тяжело за 15 минут получить откровение на будущие 5 лет. Ты должен проводить, если ты хочешь от Бога что-то услышать, хотя бы час времени в общении с Ним. Где угодно, на перерыве, в машине, но разговаривать с Ним. И вы знаете, такая интересная история я услышала, мне понравилась. Один человек ходил в церковь, и как раз была тема о том, что мы можем все слышать голос Бога. И после этой темы, после этой проповеди, он поехал с друзьями, они там где-то посидели, попили кофе, и вот он едет по дороге, и вдруг ему такая как бы мысль приходит. «Остановись там на заправке или в магазине, купи галлон молока». Он думает, что за чушь такая, зачем мне молоко? Ну, как бы в послушании уже пастор проповедовал. Он в смирении останавливается, покупает этот галлон. Едет дальше и начинает задавать вопросы. Зачем мне это молоко? Господи, если это ты, скажи, зачем? Бог молчит. И вы знаете, часто Бог не объясняет, но Он проверяет наше вот это послушание. Он доезжает, значит, там до какой-то там 7-8 мили, и Господь ему конкретно говорит, а теперь сверни на эту улицу. Он сворачивает, сам про себя смеется, думает, ну я, наверное, вообще с ума сошел. Уже как бы вечер, уже так вечереет, уже темно на улице. Бог говорит, подъедь к этому дому. Он подъезжает к этому дому, говорит, зайди в этот дом. Но теперь он уже говорит к Богу, говорит, Господь, ну если это ты, как я вообще буду выглядеть? Я тут приперся с этим галлоном молока, меня никто не ждал, не звал. Вообще, что это такое происходит? Бог ему продолжает это говорить. И вот тут как бы выбор, знаете, согласиться, не согласиться, или сказать, да это мысли какие-то, это дьявол. И он решает, как бы позор, не позор, что там не подумают, выходит из машины, берет этот галлон молока, стучится в дверь. Открывает ему мужчина мексиканской, испанской такой наружности, в такой в помятой какой-то одежде. И он стоит с этим галлоном молока. Ну, представьте эту картину, если бы вы были в этой ситуации. И этот мужчина так улыбнулся и зовет по-испански жену свою. Жена подходит, держит маленького ребенка. Он видит, что обстановка очень бедная. И она начинает плакать. Она просто начинает плакать. Он говорит, что такое, что случилось, что происходит? Она говорит, что муж потерял работу. Билы просто задавили нас. Денег у нас не осталось вообще. И она держит этого ребенка и говорит, мы с мужем просто сегодня помолились, Господь, пришли нам ангела с молоком хотя бы для ребенка, сделай какое-то чудо. И вот представьте, по ее молитве Господь проговаривает совершенно постороннему человеку. Этот человек вытащил свой бумажник, вытянул все деньги, которые у него были, положил им там на тумбочку и пошел, сел в машину и расплакался. И вот так вот Бог учит быть послушными и слышать Его голос. И вы знаете, когда люди говорят, что я не слышу Бога, я не могу с этим согласиться. Скорее всего, что Бог говорил, и Бог что-то тебе уже куда-то что-то показывал, направлял, где-то, может быть, обличал, но ты сигнорировал это. Сигнорировал. Поэтому очень важно, первое, находить время. Второе, быть послушным, когда Господь что-то говорит. Ну, опозоришься, так опозоришься, но зато будешь в послушании. Аминь? Аминь. Поэтому напишите, слышать голос Бога очень важно, и это невозможно без нахождения времени и невозможно без послушания. Ну, как-то так сказала, может быть, попроще послушание и время для Бога. Послушание и время для Бога. И вы знаете, в церкви очень часто люди, которые имеют какие-то таланты, дары, они все равно хотят вот какого-то, знаете, откровения от Бога или от пастора, что где их место вообще? Где их место? В церкви, там, в служении, все. И я вам хочу сказать, что не надо сильно заморачиваться, искать каких-то откровений, потому что вот здесь, в 18 стихе, мы с вами все можем прочитать то служение, которое Господь даровал каждому из нас. Служение примирения. То есть служение примирения, оно касается каждого человека в нашей жизни. То есть каждого здесь присутствующего. Потому что мы с вами призваны не только сами примириться с Богом, но и примирять других людей. Поэтому примирение каждый день происходит, наше с вами личное, когда мы делаем выбор в сторону Господа, и также примирение, которое касается других людей. Да? Поэтому напишите так, примирение-это согласие с Богом. То есть, по большому счету, как бы, что такое примирение? Мы сказали, что это облечься в Иисуса Христа, но это и есть согласие, согласие с Его волей. Если ты не слышишь еще Бога, но ты должен согласиться с Его Словом хотя бы. И если Слово говорит такие-то, такие-то вещи не делать, а то-то делать, да, то ты должен быть в согласии со Словом. И если нету согласия со Словом, то ты есть в бунте против Слова, а значит и против Бога. Поэтому, когда что-то не хочется, когда, может быть, не хочется что-то делать, отдавать, не хочется служить, не хочется говорить, где-то смиряться, мы склоняем наше сердце, нашу голову и говорим: «Господь, мне не хочется это делать. Моя просто плоть, она сейчас возмущается, но я это делаю в послушании и из почитания Тебя». Окей? Ради Тебя, Господь, ради Тебя. Может быть, часто у нас действительно такие ситуации, когда нам не хочется, и нам хочется сделать выбор, который бы, ну, как нам кажется, нам бы больше подошел. Если Бог говорит, нужно делать. И вы знаете, это вот опять-таки это послушание, это часть примирения. То есть послушание-согласие равно примирение, да. То есть это все как бы вещи одни и те же, вещи, звенья одной цепи, скажем так. И вы знаете, вот примирение, мы говорим сегодня про примирение, насколько оно ценное, насколько мы должны его ценить. Я недавно смотрела документальный фильм, который называется «ISIS vs. Christ», да? «ISIS против Иисуса Христа». Этот фильм снят, это документальный фильм. И вы помните эту ситуацию, когда 20 человек были казнены этими террористами, да, когда они снимали это все на берегу океана. И вот они в оранжевых робах ведутся этими убийцами, да, и как им потом, значит, ставят их на колени, отрезают головы. Смотрите, этот режиссер, он поехал в деревню, в которой жили 14 из вот этих 20 мучеников христиан. И этот фильм показывает как бы каждую семью, ну, не каждую, но множество семей, и берет интервью. Вы знаете, интересно это как бы смотреть, и очень тяжело и печально, но насколько они гордятся, насколько они стоят в вере вообще, все эти родственники, друзья. И даже многие говорили, что действительно они причислены как бы к лику святых, к мучеников, и их фотографии там в церкви. И многие говорят, что нам их очень не хватает, но мы настолько гордимся ими. У каждой женщины, вдовы, на груди висит сердечко, половинка сердечка с фотографией ее мужа. И как бы это все тяжело очень смотреть, но вот я думаю, что эти люди, они поехали в поисках лучшей жизни, они сами египтяне, но они поехали в другую страну, чтобы заработать деньги, да? И вот пришла проверка. Пришла проверка, насколько ценно для них примирение с Богом, которое Господь им даровал. И у них был выбор. У них был выбор отказаться, сохранить свою жизнь. Но для них настолько была ценна их вера, настолько было ценно это примирение, что никто не отступил назад. И вы знаете, мы с вами точно так же, каждый из нас практически, ну что мы приехали в Америку? Да, конечно, в поисках лучшей жизни. Но как важно, чтобы эта лучшая жизнь, чтобы вот эти наши планы и мечты для наших деточек, они не засосали нас, не засосали, чтобы мы не забыли ценность этого примирения, которое было куплено кровью Иисуса Христа на Голгофе. Как важно нам это ценить с вами, как важно об этом помнить. Мы же размениваем это примирение очень часто, когда наша плоть нам говорит, когда люди говорят, семья, может быть, даже родственники, работа, знаете. И много-много-много голосов звучит в нашей жизни. Но мы должны быть очень твердыми в нашей вере. Мы должны ценить это примирение. Знаете, наверное, вся наша жизнь, она будет вот именно как на поле брани, война. Мы должны воевать с этими голосами, мы должны воевать с этим обольщением, которое может прийти через мир, через нашу плоть. Мы должны постоянно находиться в боевой готовности, просто как боксер на ринге, и противостоять всей этой лжи. И знаете, не придет обновление, не придет пробуждение, Если вот мы с вами не примиримся, не поймем цену примирения, которое Господь нам даровал, если мы каждый день не будем делать этот правильный выбор в сторону Господа, не придет пробуждение в церковь и тем более в мир. Потому что, знаете, пока мы говорим, что действительно, знаете, как бы Бог меня спас, благословил, Он там, пока это для нас не самое ценное, знаете, пока это просто как говорят по-украински, додаток, знаете, просто как добавка ко всему. Тогда мир и не видит, что для нас это действительно есть ценная жемчужина. Смотрите, в 19 стихе здесь сказано, что «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». То есть слово примирения, слово Божье, Иисус Христос – это все одно единое. Оно должно быть в нашей жизни просто на первом месте. Если мы противимся слову, мы противимся Богу. Если слово для нас не важно, если это книжка, запыленная на полке, точно так же это говорит о нашем отношении к Богу. И вы знаете, очень важно, когда мы свидетельствуем другим людям, говорим о Боге, живем по слову. Очень важно людей подводить именно вот к примирению с Богом. Не то, чтобы люди, знаете, они как бы к нам были прилеплены от того, что они, может быть, где-то зависят от нас, да? Или, может быть, потому что мы вот, ну, как бы такие nice, мы им чем-то помогаем. Не нужно прилеплять людей к себе. По большому счету, не нужно даже прилеплять людей к церкви, а нужно людей прилеплять кому? К Богу, самое важное, к Богу, чтобы они действительно обретали Бога, чтобы они могли с Ним общаться и могли стоять именно в вере в Бога, а не в верующих христиан, не в церковь, знаете. Вот. Но это все процесс, и процесс примирения, как я сказала, нашего личного с Богом, и процесс примирения, когда мы другим людям показываем Господа, это все, оно занимает время, оно не происходит моментально, знаете. Но, как Павел говорит, я не советую со своей кровью и плотью. И нам очень важно стоять вот в этом, знаете, правильном направлении, доверять Господу, ставить Его просто на первое место в своей жизни. И, как я сказала, когда есть выбор, чего бы это ни касалось, распоряжением времени, деньгами, просто какими-то поступками, всегда делать выбор в пользу Царствия Божьего. Давайте 20 стих прочитаем. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». То есть мы сказали, что Господь дал нам примирение, Он примирил нас с Богом. Господь дал нам слово свое, да, слово примирения. Он не просто нас оставил безоружными такими, знаете, но также Бог... Мы должны обращаться к этому миру и примирять неверующих людей. Это наша миссия, примирять их с Богом. Мы посланники, да, мы с вами посланники, мы послы, да. Есть даже такие служения, называются посланники, да, посланник. И вы знаете, я хочу сказать, что вот сейчас мы служим в Хамтремике, людям Хамтремика, да. И мы видим, как тяжело вообще проповедовать русским, украинцам, как часто они просто убегают от нас на другую сторону. Я вам хочу сказать, нас не должно это смущать совершенно. Потому что служение примирения – это есть служение последнего времени. И откуда мы с вами знаем, что та молитва, когда мы помолились, может быть, на ломаном английском за какого-то человека? Откуда мы знаем? Может быть, этот человек пересмотрит всю свою жизнь? Может быть, он получит рождение свыше? Может быть, да не может быть, а точно, он приблизится к Богу, или он когда-то от него убегал, а сейчас он опять вернется к отношениям с Богом. Насколько это важно, насколько это ценно, это служение примирения, оно должно быть просто в нас обязательно, да, когда мы просто всей своей жизнью, да, своим словом утешения, своей молитвой, да, какой-то поддержкой, надежду им даем, да. Пусть эти люди, а знаете, придут в нашу церковь, хорошо, не придут, это не столь важно. Пусть они придут в американскую, да, но если в тот момент, когда мы молимся за человека, он примиряется с Господом, все небо ликует, ангелы ликуют. Поэтому служение примирения, и мы должны, как здесь сказано, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом. И поэтому мое желание и моя мечта, чтобы церковь Любовь Христова, она стала той семьей, которая, это даже не место, это не географическое место, но это семья людей, через общение с которой люди примиряются с Богом. Аминь. Пусть это будет так. А что такое примирение? Это восстановление общения в любви после былого отчуждения. То есть люди были отчуждены, отдалены от Бога, а через нашу миссию, через наше служение они нашли Господа. И вы знаете, в последнее время как нужны Господу вот такие люди, которые, знаете, как просто стражи на стенах. Они стоят, и они смотрят, что где-то, если идет враг, атакует, да, они противостоят этому врагу. Они дают надежду тем, кто сидит там в темнице неверия, отверженности, зависимости. Те, которые действительно несут свет в этот мир. Насколько важно это служение. Но, к сожалению, большинство верующих людей, оно сидит все-таки в стенах церкви. И каждого вера персональная, как бы меня не трогать. Есть служители, есть священники, пастора, пусть они это делают. Поэтому мы должны стать как стражи на стенах, которые не позволят врагу разворовывать наши семьи, наши города, наши церкви, да, то есть наши просто страны, комьюнити, соотечественников наших, которые вот здесь вот. Мы все равно должны идти и должны людям давать надежду и сеять слово. Окей? Но это невозможно, если у нас христианство не станет нашим образом жизни, если мы не будем в этом гореть, если мы не будем действительно искать Бога постоянно. Помните, когда к Иисусу подошли и сказали о том, Петр сказал, что нужно заплатить тексы, да, заплатить налоги. И что Иисус сказал, глядя на эту монетку? Что он сказал? Кесарю кесарево, а Богу Богово, да, Божье. Так вот я хочу сказать, даже сама эта фраза, насколько она заставляет нас задуматься. Да, мы должны быть ответственны перед государством, перед какими-то обязанностями, которые возложены на нас. Но если мы с вами, сотворенные по образу Божьему и подобию, не будем отдавать Господу, и если мы не будем в единении с Ним, и не будем всей своей жизнью просто служить Ему, то мы нарушаем этот закон. Если ты Божье творение, кесарю отдавай кесарево, ты служишь, так сказать, его изображению, да, президент там так сказал, там мы сделали, заплатили налоги, но Богу Божье. Если мы его дети, если мы сотворены по его образу и подобию, то действительно мы должны и жить для него. И вопрос, кому ты служишь, для кого ты живешь? Действительно ли Господь, Он главный в твоей жизни? Вы знаете, Иисус вернется скоро, вернется за своей невестой, за своей церковью. И эта невеста, она должна ждать Его. Она должна все в своей жизни расставить правильно. Она должна действительно ждать своего жениха, любить его, жаждать его. Невеста должна проснуться, может быть, потому что мы знаем, что сейчас многие церкви, они идут вообще вразрез со Словом Божьим, они принимают нечестивые какие-то законы, они обручают эти гомосексуальные пары и так далее. И церковь, она должна стоять в истине, в правде. Церковь должна быть той невестой, которая ждет своего жениха. И вопрос следующий. Насколько церковь важна вообще для нас? Вот мы ходим в церковь, да, мы получаем здесь пищу. Я верю, что вы получаете что-то. И знаете, такая история смешная. Один человек ходил в церковь 30 лет, так сказать, был прихожанином, а потом в Америке есть в газетах такие колоночки, называются «Письма редактору» там или что-то такое, там люди пишут свои проблемы. И взял, написал потом письмо редактору и говорит, вот я 30 лет хожу в церковь, я прослушал 3000 проповедей, но я ни одной из них не помню. Следует ли мне ходить дальше? Редактор тогда пишет, там, дорогой прихожанин, я 30 лет жена. В течение 30 лет моя жена приготовила мне 32 тысячи завтраков, обедов и ужинов. Я не помню ни одного из тех меню или точно блюд, которые она готовила. Но я знаю одно, что если бы я игнорировала эти блюда или отказался их кушать, то я бы уже давно умер от физической просто слабости и недостатка питания. Поэтому, дорогой прихожанин, сделай вывод сам и реши для себя, если тебе нужна духовная пища, тогда ходи в церковь. Если же ты готов духовно умереть, тогда игнорируй свою церковь. В этом большая мораль для нас. Мы можем сделать вывод, что церковь, она призвана духовно кормить. И она кормит. Она кормит, что бы вы ни говорили. Потому что человек, который, знаете, где-то в виртуальном таком общении с Богом, человек, который не имеет общения с людьми, человек, который не получает эту еду, рано или поздно произойдет просто, знаете, отхождение, произойдет гордость, произойдут обиды. И знаете, как правило, люди, которые игнорируют церковь, уходят из церкви, это люди обиженные, люди, которые обижаются, которые где-то, может быть, ну, недостаточно они любви получили. Но я считаю, что это больше младенчество, потому что человек так и не понял, что любовь-то он должен давать, да? И он не захотел просто ничего менять, но он постоянно был вот таким бэбиком, который ждал, что ему будут менять памперсы, кормить с бутылочки, и все его будут любить. Поэтому мы будем учиться любить, мы будем возрастать, и мы не будем такими бэбиками, которые сидят и только просят «дай, дай, дай». Аминь? Аминь. Еще я бы хотела сказать, почему Иисус сказал такую вещь. Давайте откроем Матфея 7, 13, 14. Матфея 7, 13, 14. Иисус говорил в одном месте, потом в другом. Он говорил о том, что дорога, по которой мы будем следовать за Ним, она узкая, она тесная, она некомфортная, может быть, она неудобная. Да? И Он говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. За тот период, когда Иисус зашел на крест, и до сегодняшнего дня, хочется предполагать, что на самом деле церковь будет очень большая. И почему-то Иисус, ну вот Он сказал так, Он не сказал, что вот я вам открыл путь спасения, и церковь моя будет миллионная, там, миллиардная. Но Он сказал, нет. Будет какой-то определенный остаток перед моим пришествием. И совершенно немногие смогут пройти этим путем. Совершенно немногие пройдут вот в эти узкие ворота. И вы знаете, на самом деле широкая дорога, она нам позволяет тащить наш эгоизм, наши идолы. Она позволяет нам делать, что хочешь, да? Она позволяет как бы, ну, в такой мнимой свободе жить. А узкая дорога – это дорога послушания. Это дорога следования Божьим заповедям. Это дорога почитания Господа. И этой дорогой не каждый сможет пройти. И вы знаете, когда случаются аварии, вопрос, где больше происходит аварий? На фривее четырехполосном? Или где-то в даунтауне, в Райлоке, на маленькой улочке? Конечно же, на фривее. На фривее больше свободы, больше соблазнов. Можно разогнаться, можно где-то что-то там перестроиться неправильно. И поэтому такой широкий путь, он опасен. И вот эта мнимая свобода и желание, знаете, протащить все это в Царство Божие до добра не доведет. Нужно выбрасывать, знаете, как с корабля, когда Павел плыл, они выбрасывали груз, чтобы не утонуть. Точно так же широкая дорога, это не всегда хорошая дорога, широкие врата, они приводят в погибель. Поэтому, может быть, нужно выбросить какие-то отношения в нашей жизни, каких-то друзей, какие-то идолы, какую-то занятость, какую-то суету. Нужно выбрасывать, чтобы мы смогли пройти вот этим вот узким путем. А может быть, это мы сами, неизмененные наши сердца, наши характеры, которые мы не хотим менять, которые нам мешают очень. И недаром мы говорили вот эти вот все проповеди «Я не жертва». Почему? Опять-таки, потому что когда человек думает, что его в детстве обидели, то он себе дает, как бы, знаете, право обижать других. И он считает себя жертвой, таким образом дьявол потирает руки и говорит: будь таким. Тебя ранили, и ты будешь ранить других. И он сеет дьявольскую ложь, что человек может жить в таком состоянии. Но мы не есть больше жертвы, мы примирились с Господом. Аминь. Мы очистились через Его святую кровь. И очень важно понять просто вот это служение примирения, да, которое возложено на нас, которое мы сами осуществляем для своей жизни каждый день, которое мы несем для этих людей неспасенных. Нам очень важно понять, что молитва, слово, да, это все облекает нас в Иисуса Христа. Еще такая важная вещь, как хвала Господу. Хвала Господу. Вспомните ситуацию, когда Павел и Сила были в темнице, и когда, ну, там их чуть ли уже должны были не казнить на следующий день. Они стали петь, да, и стены темницы рухнули, и открылись, эти оковы были разрушены, и они вышли на свободу. Как это важно! Наша хвала, наша благодарность, когда мы благодарим не только когда все хорошо, да, но и когда плохо. Это дает большую славу Господу, и Господь просто видит наши сердца, что мы действительно верим в Него и любим Его не только тогда, когда мы где-то, знаете, на горе, на возвышении. К сожалению, очень часто из церкви уходят многие люди, разуверившись в Боге, когда Бог позволяет проходить какие-то трудности, когда Бог, может быть, где-то испытывает, где-то, может быть, тестирует нашу веру. И люди, приняв это ложное понятие, что если ты с Богом, в твоей жизни уже ну ничего больше не происходит, ты уже все, купил себе иншуринс. Но как Богу учить, как Богу тренировать, как Богу взращивать нашу веру, если мы не будем доверять Ему вот именно в таких вот критических ситуациях? Поэтому хвалить Господа. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Что бы мы ни проходили с вами, какие бы ни были ситуации, все равно Бог неизменен в своей любви, в своей верности нам. И служение примирения – это настолько важно, это настолько должно просто быть ценным для нас, как я уже говорила, потому что ничего, то, что мы здесь приобретаем, ничего, что мы здесь, может быть, где-то накапливаем на аккаунте, покупаем там дома, машины, прапорти, мы ничего это не протащим этой широкой дорогой, да? Широкой протащим, но узкой вряд ли. А вот служение примирения, когда мы меняем свой характер, когда мы примиряемся с Богом каждый день, когда мы примиряем других людей, вот это есть ценное для Царства Божьего. Аминь. Аминь. И в заключение я бы хотела сказать, что мы должны доверять Богу, как я уже говорила, в любых ситуациях, да. И Господь говорит, часто люди говорят: вот если бы Бог мне показал, я бы точно уверовал. Но я слышала недавно такое высказывание, что человек сказал Богу: покажи, я поверю. А Бог сказал, поверь, и ты увидишь. Поверь, и ты увидишь. И вот так вот в нашей жизни, независимо от того, что мы проходим, какие ситуации, мы все равно должны быть верными Богу. Я вам расскажу сейчас очень интересную ситуацию, историю такую. Одна девушка пошла в поход со своими друзьями, они полезли, восходили на гору, да. И она была на этом креплении, как-то они там вот эти скалолазы лазят, и у нее глаз один очень плохо видел, в глазу стояла линза. Я не знаю, что-то там такое произошло, она там мотанулась на этих канатах, веревках. Эта линза у нее, она выскочила. И она говорит, что я, ну, оказалась как слепая вообще. Как слепая. И я просто взмолилась Господу и говорила: Господь, сделай что-то. Сделай, потому что Ты великий, Ты обозреваешь всю землю. У меня есть как бы эта жидкость для промывки. Ну, это же невозможно здесь в горах сейчас найти эту линзу. Но что-то сделай, что я ничего не вижу, не могу спуститься. И вы знаете, что произошло? Они забирались, как бы восходили на гору, а рядом шла другая команда, которая как бы это самое, опускалась вниз. И когда они опустились, эта команда немножко вниз, они кричат им снизу. И говорят: у вас там никто контактную линзу не потерял? Она была настолько шокирована. А они говорят, что один парень увидел такую картину. Значит, девушка помолилась, как бы доверила Господу эту ситуацию. И один парень там внизу увидел такую картину. Он увидел маленького муравья, который полз и нес на себе эту линзу, тащил. Вы представляете? И когда он это увидел, он был настолько поражен, он ее взял тихонечко, да. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что Бог слышит наши молитвы. И отец этой девушки, он был сам карикатурист, и он нарисовал такую картинку. Он нарисовал муравья, который тащит эту линзу, и он говорит: «Господь, я не знаю, почему ты положил на меня эту линзу, ее нельзя скушать, и она очень тяжелая, но я в послушании тебе несу этот груз». И вот очень часто, когда мы проходим такие ситуации, мы вообще не понимаем, почему Бог ты это допустил. Но мы должны, как этот муравейчик, просто сказать: «Господь, я не знаю, почему, но я в послушании тебе просто несу этот груз. И я верю, что кому-то когда-то это пригодится, послужит, и ты это будешь использовать. А может быть, даже мне самому. Аминь». Поэтому вот такое доверие Господу, оно так важно. Такое просто, знаете, смирение перед Ним. Ценность вот этого примирения, не забывать об этом, что Бог сделал для нас. И нести это примирение потом другим людям. И вот на следующей неделе опять у нас будет молитвенный марафон Хамтремики, да? Насколько мы служение примирения отодвинем свои планы и принесем в этот город, этим людям? Насколько мы сделаем правильный выбор, да, в сторону Господа? То есть у нас есть выбор всегда и везде, и очень важно сделать его правильным. Очень важно. Очень важно ценить это примирение. Нас не гонят, над нами никто не издевается. Но, к сожалению, как я уже говорила, мы допускаем собственному обольщению просто отодвинуть нас от Господа, отодвинуть от Его предназначения в нашей жизни. Поэтому давайте мы сейчас будем молиться, чтобы та ноша, которую мы несем, она не была нам слишком тяжелой, чтобы мы доверяли Господу, чтобы мы ценили это примирение. И Господь говорит: «Я дал вам все, я дал вам Святого Духа, я дал вам Слово Свое. Не игнорируйте это. Не будьте этими бэбками, которые только ждут, чтобы им меняли памперсы, кормили. Но живите Моим Словом, живите Моими заповедями, несите их в этот мир». И мы будем сейчас молиться, чтобы Бог открыл нам, открыл нашу жизнь, открыл все то, что Он уже сделал, для чего, для какой миссии, чтобы у нас действительно отпали все вопросы, и служение примирения, оно стало для нас самым главным, чтобы это стало главным служением Церкви Любовь Христову. Господь дорогой, славим Тебя. Славим и так благодарны, Боже, что Ты, Господь, примирил нас, Господь, через кровь Своего Сына с Собою. Что Ты, Господь Божий, имел, Господь, до сотворения мира, Господь, этот план, план спасения каждого из нас, Господь. Мы так благодарны Тебе, Господь Божий, что Ты, Господь, знал, Боже, имя каждого из нас, наши судьбы, Господь, наши жизни, Господь, даже тогда, когда мы еще не родились на этот свет, Господь. Мы так благодарим Тебя, Боже. Благодарим, Господь, что Ты примирил нас, Господь, с Собой. Ты отдал, Господь, свое сокровище, своего Сына, Господь. Ты заплатил этой кровью, Господь, чтобы каждый из нас имел доступ к Тебе, имел общение с Тобою. Господи, прости нас, что очень часто, Господь, вступив, Господь, на этот путь, мы игнорируем Тебя, Боже. Мы игнорируем, Господь, этим общением, Господь. Мы забываем, Господь Боже, что завесы больше нет. Боже, извини нас и прости за то, что мы часто говорим, что мы не слышим Тебя. А еще больше мы думаем, что это сатана, Господь. Прости нас, Господь, что мы не прислушаемся к Тебе, не ищем Твоего лица, Господь. И мы заняты чем угодно, Господь Боже, но только не общением с Тобой. Прости нас за это. Господь, помоги нам быть постоянными, помоги нам быть верными, так как Ты верен нам, Господь. И как бы мы ни ошибались и не оступались, Ты постоянно даешь нам шанс, Господь, Ты прощаешь и милуешь, Господь. Ты поднимаешь нас, Господь. Боже, помоги нам быть такими же верными Тебе, Господь. Господи, прости, Боже, за то, что мы так часто игнорировали Твое Слово. Прости, Господь, что, Боже, чтение Слова, оно казалось нам непонятным, Господь, Боже, и скучным, Боже, прости. Я верю, Дух Святой, что Ты откроешь каждому из нас, Боже, благость и сладость Твоего Слова, Боже. Господи, помоги нам влюбиться в Твое Слово. Помоги нам питаться этой пищей постоянно, Господь. Помоги нам стоять на Нем, Господь, и жить им, Господь. Не только говорить, но и жить им, Боже. Господи, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь. И, Боже, это служение примирения, Господь, для этого мира, для этих людей, Господь. Пусть оно станет самым главным в нашей жизни. Пусть, Господи, люди видят, Боже, видят, Господь, что мы не такие, Господь. Пусть они видят эту любовь в нас, Господь. Пусть они видят, Господь, Боже, это неравнодушие. Пусть они видят Тебя, Боже, любящий в нас. Господи, мы просим Тебя, Боже. Пусть, Господи, все эти слова, которые были сказаны в предыдущих проповедях, что мы больше не жертвы, пусть они дойдут до самого сердца и очистят нас, Боже. Мы не будем верить больше в эту дьявольскую ложь, Господь. Но мы, Господи, ухватимся за этот хлеб, за это откровение, Господь, которое Ты нам даровал, Господь, о служении последнего времени, о служении примирения неверующих людей с их Создателем. Господи, пусть это, Господь Божий, откровение, оно пронзит сегодня наши сердца. Пусть придет, Господь Божий, это сожаление, это печаль по погибающим людям, Господь. И пусть придет это желание давать им надежду. Господи, помоги, Господь. Пробуди эту любовь, Господь. Пробуди, Господь, это в нас. Господи, отведи наши глаза, Господь, от земли, от этого комфорта, Господь Боже. А, Господи, планах, Господь, материальных, Господь Боже. Я верю, Господь, что Ты обеспечишь нас всем. Господи, Ты посылал Своих учеников, и Ты говорил, не берите с собой ни денег, ни сумы, ни палки никакой, ни одежды, ничего, Господь, но Ты обеспечивал их всем, Господь Боже. И, Господи, когда Ты вывел Авраама из дома родства своего, Господь, Ты не давал ему GPS-а, Господь, но Ты вел его, Господь Боже, в то место, в которое он должен был прийти. Боже, помоги нам быть такими же послушными, как Авраам, Господь. Помоги нам доверять Тебе, Господь. Боже, Ты прекрасный, любящий Отец. Мы верим, Господь, что Ты не оставишь, не забудешь, не покинешь, Господь, как часто мы забываем наши обещания, Господь, перед Тобой. И, Господи, доверяем Тебе полностью нашей жизни, Господь. Полностью, Господь Боже, сейчас, Господь, склоняемся перед Тобой и говорим, мы так благодарны Тебе, мы так благодарны, Господь. Ты спас нас, Господь. Ты примирил нас, Господь Боже. Ты дал нам слово примирения, Господь Боже. Господи, помоги нам, Господь, быть посланниками в этом мире. Помоги нам нести Тебя в этот мир, Господь. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Слава Господу!